Раньше студия правила мной, теперь я правил студией. Господи, неудивительно, что Луис Б. Майер был несносен, а братья Уорнеры каждую ночь кололи себе вены воду с растолченными в порошок отрывками фильмов. Пока не попробуешь управлять киностудией, парень, тебе не понять, что такое власть. Ты не просто управляешь городом, страной, ты правишь миром за пределами этого мира. Замедлить, приказываешь ты, и все бегут медленнее. Командуешь быстрее, и люди перескакивают через Гималаи и с размаху шлепаются в собственные могилы. И все потому, что ты вырезал некоторые сцены, дал указания актерам, обозначил начало, угадал конец. С тех пор я каждую ночь поднимался на башни собора и хохотал над мирянами. Я превращал в карликов тех самых гигантов, что некогда причиняли боль моим товарищам, тех, кто сломал гироскоп, когда-то вращавшийся в моей груди. И вот теперь этот гироскоп снова начал вращаться в безумном ритме, соскочив со своей оси. Взгляни на то, что я сделал. Сплошные руины. Человек-чудовище начал, а я закончил. Я знал, если не остановлюсь, меня заберут в психдоильник, чтобы выдать всю паранойю. А тут еще умирающий человек-чудовище умоляет дать ему последнюю попытку со священником, колоколами, свечами, исповедью и прощением грехов. Мне пришлось вернуть ему студию, чтобы он мог передать ее тебе. Рой говорил все медленнее, затем облизнул свои ужасные губы и умолк.
«Есть один момент, даже несколько моментов, которые мне не совсем ясны», — сказал я.
«Назови».
«Скольких человек убил Арбутнот за последние дни? И скольких убил...» Я осёкся, не в силах произнести это слово. Рой произнес его за меня.
«Рой Холдстром, чудовище номер два?»
Я кивнул.
«Я не убивал Кларенса, если ты этого боишься».
«Слава богу!» Я проглотил стоявший в горле комок и, наконец, выдавил. «В какой момент? О, боже! Когда?»
«Что когда?»
«В каком часу? В какой день? Арбутнот перестал, и ты взял бразды в свои руки».
Настал черед Роя под маской изуродованного лица сглотнуть подступивший к горлу ком. «Ну, конечно, после Кларенса. Там, в подземелье, я слышал голоса в телефонных трубках, на каждом перекрестке между могилами. Голоса в самих туннелях. Так или иначе, то поднимая телефонные трубки, то в панике прячась, я иногда подглядывал издали». Иногда шел вслед за темными фигурами, двигавшимися в сторону кладбища. Я знал, что Кларенсу суждено стать покойником уже через 5 минут после того, как человек-чудовище в ярости перевернул всю его квартиру. Я смотрел и слушал издалека, как док с шуршанием тащит Кларенса по туннелям к какой-то заброшенной могиле. Тогда я уже знал, скоро они поймут, что я жив, если еще не догадались об этом. Интересно, заглядывали они в мусоросжигатель? Там они нашли бы вместо моих настоящих костей поддельный скелет. И кто ж следующий? Ты. Ты знал Кларенса. Они могли видеть тебя у него дома или у меня в квартире. Если бы они сопоставили все факты, они бы тебя живьем закопали. Так что сам видишь, мне пришлось взять власть в свои руки. Я вынужден был стать чудовищем. И не только это. Я закрыл студию, чтобы испытать свою власть, посмотреть, будут ли они танцевать под мою дудочку, делать так, как сказал я. К тому же, если студия опустеет, мне будет легче расправиться со злодеями, вплотную заняться теми, кто, вероятно, убил меня.
«Станиславом Гроком?» — спросил я.
«Грок? Ах, да, он первый втянул нас в это дело». Для начала нанял меня, потому что я умел освежить лица манекенов, так же, как он когда-то прихорашивал покойного Ленина. Может быть, Грок даже шепнул на ухо Арбутноту, чтобы тот взял тебя на работу. Потом он состряпал куклу мертвеца и водрузил на стену, чтобы напугать всю студию, а заодно и Арбутнота. Потом пригласил нас в Браун-Дерби, чтобы познакомить с человеком-чудовищем. А потом, когда я слепил бюст чудовища и всех напугал, вытряс кое из кого денежки.
«Так значит, это ты убил Грока?»
«Не совсем. Я приказал арестовать его у ворот. Когда они притащили его в пустой кабинет Мэнни и оставили одного, зеркало отодвинулось, и он, увидев меня, умер. А теперь док Филлипс. Спроси про него».
«Док Филлипс?»
«Ну, в конце концов, это ведь он уничтожил мой, так сказать, труп, чтобы замести следы, верно? Он и его вечные приспешники, подбирающие за ним какашки. Я столкнулся с ним случайно в соборе. Док даже не пытался бежать. Я привязал его к веревке и поднял наверх, к колоколам. Я просто хотел попугать его. Поднять повыше и трясти до тех пор, пока его сердце не остановится, как у Грока. Непредумышленное убийство, ничего больше. Но когда я потащил его наверх, он пытался вырваться, начал безумно дергаться и задушил сам себя. И кто его убил? Я? Виноват ли я в его смерти?»
«Виноват», — подумал я. А потом подумал, нет. «А Иисус?» — спросил я, затаив дыхание.
«Нет-нет. Просто пару дней назад, ночью, он забрался на крест, и его раны так и не закрылись. Жизнь вытекла из его запястий. Он умер на кресте, бедняга. Несчастный пьянчушка Христос, упокой, Господи, его душу. Я нашел его и предал земле, как подобает».
«Где же они все лежат? Грок, док Филлипс, Иисус?»
«Да неважно. Где-то там. Какая разница? Там сплошь мертвецы, их миллионы. Но я рад, что среди них нет...» Он слегка помедлил. «Тебя».
«Меня?»
«Именно это меня заставило, наконец, остановиться и все прекратить. Примерно 12 часов назад я обнаружил, что ты в моем списке».
«Что?»
«Я поймал себя на мысли. Если он перейдет мне дорогу, он умрет». Эта мысль положила конец всему.
«Господи, надеюсь, что так».
«Я подумал, постой, он ведь не имеет никакого отношения ко всей этой дурацкой комедии. Не он раскрутил эту сумасшедшую карусель. Это твой лучший товарищ, твой закадычный друг, твой старый приятель. Он все, что осталось у тебя в жизни». И это был переломный момент. Первый шаг к выздоровлению, возвращению из безумия — это осознание того, что ты безумен. Возвращение означает, что впереди больше нет прямой дороги, и у тебя только один путь — назад. Я любил тебя. Я люблю тебя. Поэтому я вернулся. Открыл могильную темницу и выпустил на волю настоящее чудовище».
Рой повернул голову и посмотрел на меня. Его пристальный взгляд словно вопрошал, «Достоин ли я наказания? Причинишь ли ты мне боль за ту боль, которую я причинял? Остались ли мы друзьями? Что заставило меня сделать все то, что я сделал? Нужно ли заявить в полицию? И кто заявит? Надо ли меня наказывать? Разве сумасшедшие должны расплачиваться за свои поступки? Не было ли все это сплошным безумием? Безумные декорации, безумные реплики, безумные актеры. Спектакль окончен? Или он только начинается? Что нам теперь делать? Смеяться или плакать? Над чем?» Его лицо, казалось, говорило: «Очень скоро встанет солнце, оба города очнутся от сна, один живее другого. О да, мертвые так и останутся мертвыми, а живые будут повторять заученные фразы, те же, что и вчера. Позволить им говорить? Или мы должны вместе переписать их реплики? Если я изваяю смерть, которая несется вскачь, то когда она откроет рот, будут ли в ее устах твои слова?» «Что?» Рой молча ждал. «Ты вправду снова со мной?» — спросил я. Я перевел дыхание и продолжил. «Ты вправду снова стал Роем Холдстромом и останешься таким, и всегда будешь моим другом и никем иным, отныне и навсегда. Рой!» Рой опустил голову и, наконец, протянул мне руку. Я схватился за нее так, словно мог сорваться и упасть вниз на улице Парижа, в лапы чудовища. Мы крепко обнялись. Свободной рукой Рой содрал с себя остатки маски. Он скатал в кулаке вязкую субстанцию, содранный воск, пудру, шрамы с серо-зеленой глазури и швырнул все это с высоты собора. Мы не слышали звука падения, зато снизу раздался удивленный возглас. «Черт побери! Эй!» Мы посмотрели вниз. Это оказался Крамли, простой селянин на паперти собора Парижской Богоматери.
«У меня закончился бензин!» — крикнул он. «Я все ездил и ездил вокруг квартала. И вдруг нет бензина. Что, черт подери, там у вас происходит?» — прокричал он, ладонью прикрывая глаза от солнца.